В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе отставку Рауля Хаджимба с поста президента самопровозглашенной Республики Абхазия затмила тема грузино-абхазского диалога, поднятая лидерами абхазской оппозиции. Как реагируют жители Абхазии на события последних двух недель? Слушайте голоса из Сухуми. Революционные настроения пытаются подогреть и в Тбилиси. МВД Грузии заинтересовалась высказываниями экс-президента Михаила Саакашвили. И о том, как идет процесс над Тамарой Меракишвили в Цхинвале, слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Выпуск новостей слушайте в середине часа. Абхазская тема на минувшей неделе была центральной не только в Сухуми, но и в Тбилиси. Причем обсуждалась не столько отставка Рауля Хаджимба, указ о которой президент самопровозглашенной республики подписал в минувшее воскресенье, сколько многочисленные интервью грузинским СМИ, которые дали лидеры абхазской оппозиции. В них, в частности, речь шла о необходимости налаживания диалога между Сухуми и Тбилиси в любом формате, двусторонним или многосторонним. В самой Абхазии на этой почве начался обмен гневными заявлениями между политическими и общественными объединениями. Реакция грузинских властей была осторожно позитивной. Грузинские парламентарии, в свою очередь, обсудили кризис в Абхазии с представителем СГБ Грузии на специальном заседании, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Это то, что Тбилиси давно предлагает Сухуми, следует из комментария госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили по поводу заявления абхазского политика Аслана Бжани. Претендующий на пост президента де-факто республики заявил, что рассчитывает на восстановление доверия и экономических связей между Тбилиси и Сухуми. «В каком формате, в какой форме будет диалог, не имеет значения», — сказал Бжани Интерпресс Ньюс. Почти то же самое говорится, сказала Кетеван Цихалашвили и в мирной инициативе грузинских властей под названием «Шаг к лучшему будущему». Главное не форма, согласилась госминистр, а содержание.
Формы диалога можно найти, скажу более, это неписанная глава в нашей мирной инициативе. Мы ни одно мнение рассматривали в этом направлении, в том числе неформально с представителями абхазского общества. Если такое произойдет, это только можно поприветствовать. Формы существуют разные, и встречи могут быть в любом месте, возможно, даже в Тбилиси или же в Сухуми. Главное содержание и готовность к работе в этом направлении.
Интересно посчитал мнение Бжани и замглавы СГБ Александр Ходжаванишвили.
У нас есть женевский формат, в котором мы обсуждаем все наболевшие вопросы. И, конечно же, если инициативы Бжани будут поставлены в таком формате, мы с нашей стороны будем еще интенсивнее двигаться в этом направлении.
Сказал представитель СГБ журналистам в парламенте, куда он пришел с докладом о ситуации в целом в Абхазии. Его выслушали депутаты на объединенном заседании Комитета по внешним связям и Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации. Само заседание решили сделать закрытым, но перед этим глава Комитета по внешним вопросам Иракли Бирая заявил.
Для нас категорически неприемлемы и недопустимы незаконные вояжи российских чиновников в Абхазии. Эти визиты служат лишь усилению российских интересов.
Иракли Бирая призвал международные организации предпринять дополнительные усилия для снижения российского влияния в отколовшихся регионах Грузии и особенно для разрешения гуманитарного кризиса в Ахалгоре. Заседание длилось более 3 часов. После его завершения депутаты заявили, что получили от представителя СГБ исчерпывающую информацию, но какую конкретно не уточнили. Представители оппозиции не присутствовали на заседании. Причину объяснила депутат нацдвижения Саломе Самадашвили.
Мы считаем, что, к сожалению, сегодня СГБ занята преследованием политических оппонентов власти.
Кроме того, она добавила.
У грузинского государства сегодня нет никакого ресурса для того, чтобы повлиять на статус-кво на оккупированных территориях Абхазии.
Оппозиционеры вновь раскритиковали грузинскую мечту за пассивность в урегулировании конфликтов. На критику ответил вице-спикер парламента, бывший заместитель госминистра по урегулированию конфликтов Кия Вольский.
У нас был очень хороший формат переговоров при большой поддержке наших партнеров. Назывался он «Дорожной картой». В этом формате приезжала абхазская делегация в Тбилиси, и у нас были бы довольно позитивные шаги в этом направлении, если бы его не провалила власть Саакашвили.
Видимо, Гиевольский имел в виду возобновление заседания Координационного совета в 2006 году, в рамках которого в Тбилиси прибыл тогдашний министр иностранных дел де-факто республики Сергей Шамба. Тогда он привез план, предложенный Сухуми, и назывался он «Ключ к будущему». Дорожная карта, которую упомянул депутат Вольский, была разработана чуть позже, летом 2006 года, группой представителей стран-друзей Генсека ООН. Вспоминать все прежние планы и карты сейчас считает несвоевременным конфликтолог, исполнительный директор Кавказского дома Вану Абрамашвили. Он советует грузинским властям акцентироваться на нынешней ситуации, в том числе и в части заявления Аслана Бжания, который, по словам Абрамашвили, и ранее выступал с такой позицией.
Это заявление не содержит ничего фундаментально нового. Известны красные линии абхазской стороны, и как абхазы в долгосрочной перспективе видят этот диалог. В конечном итоге между Грузией и Абхазией должны установиться равные добрососедские отношения. Тем не менее, это заявление дает надежду на то, что в случае победы Бжания он не будет препятствовать уже существующим форматам и контактам, и это уже позитивный сигнал, и на это грузинская сторона должна сделать ответное позитивное заявление.
Но не такое, добавил конфликтолог, какое сегодня делали представители грузинской власти. Вану Абрамашвили убежден, что в президентской гонке Абхазии победит Аслан Бжания, и ему, так же, как и предыдущим лидерам региона, придется считаться с мнением Москвы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. На этой неделе мы отложили запись нашей рубрики «Голоса» на несколько дней, в том числе и для того, чтобы ситуация несколько прояснилась, и у людей было время на то, чтобы составить свое мнение. Интересно, что бурных, радостных откликов на сухумских улицах наш корреспондент Анаит Гагарян не встретила.
Что вы думаете об отставке Рауля Хаджима?
Хорошего мало. Все это идет отрицательным влиянием на ситуацию в Абхазии. В любом варианте. Все вещи, которые надо было делать, надо все-таки цивилизованным путем делать. Я не считаю, что такие наскоки, которые могут там перестраивать ситуацию в любых вариантах, кто бы не был прав, то я, например, считаю, что это неправильно. Они в любом случае отодвигают развитие Абхазии назад. Это не совсем правильное решение. Да, конечно, надо высказывать свои мнения, свои позиции и все и такое. Но делать переворот – ненормальный образ жизни. Леонид.
По поводу того, что громили, конечно, с одной стороны, это неправильно. Но с другой стороны, если это пойдет на благо республики, покажет какой-то урок этому, то с правильной точки зрения тоже можно посмотреть на это. Будут президентские выборы, дальше будет жизнь. Посмотрим, что из этого выйдет. Денис.
Мое отношение – это неправильно, конечно. Не нравится нам никому эта смута. Ни одному человеку не нравится. Опять выборы, опять стрессы у людей, опять повторяется одно и то же. Ни отставка, и вообще что происходит, все. Никому не нравится. Инесса.
Конечно, сама ситуация не очень приятная, потому что сами митинги, они разобщают народ в любом случае, и это приводит к беспорядкам. Но это такой эффект бумеранга. Сейчас пошла такая мода с 2014 года постоянно делать митинги, и до этого постоянно проходили митинги. На постоянной такой основе это уже как само собой разумеющееся. И я надеюсь, что это наконец-то закончится. Но не хотелось бы, конечно, чтобы вот так вот отставкой президента. Все-таки это глава государства. Но что посеяли, то и пожинаем. Яна.
Это нехорошо. Такое не делают в Абхазии. Все друг друга знают. Мэр города не уберут, потому что он все светит сейчас. Уже все видно. Все. Хотим бы, что сделала здесь братья и сестра, все друг друга убивать не захотела. Да ушел, дай Бог ему здоровья, чтобы никто не страдал. За это сделала Хаджим Баид. Талико Андреевна.
Случилось то, что должно было случиться. Если серьезно говорить, уже напряжение до критической точки доходило. Я думаю, это очень мудрое решение, и своевременное, и правильное. Меня зовут Руслан.
Как-то несправедливо, но что делать? Раз так сделали, сделали. Эко.
Я считаю, что в свете последних событий, чтобы не накалять ситуацию, он сделал правильный выбор.
Это его решение, которое, наверное, было ответно на основные массы людей, которые попытались высказать свое недовольство, наверное, последними событиями. Ну, наверное, правильное решение, если он посчитал нужным отреагировать, а какие-то другие включить силовые вещи. Светлана.
Кажется, просто перемена, как там, слагаемых, да, сумма не меняется. Кардинальных перемен не будет. Влада.
Надо сесть за круглый стол по-братски. Все вопросы, все решаются мирно, красиво, дипломатически. А это все остальное, это нас не украшает. Артур.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Бурные события 9-12 января в Абхазии, приведшие к назначению повторных президентских выборов в самопровозглашенной республике, нашли отклик у зарубежных политиков и экспертов. Некоторые из них показались нашему сухумскому автору Виталию Шаре интересными и достойными комментариев.
То, что бурные события 9-12 января 2020 года, вклинившиеся в традиционный массив новогодних праздников в Абхазии и перевернувшие политическую ситуацию в республике, вызовут за ее пределами поток информационных сообщений и аналитических публикаций, откликов и реплик, было ясно с самого начала. Остановлюсь лишь на самом запомнившемся из того, что попалось на глаза. В основном это будут высказывания политиков, а в самом беспроигрышном положении из них был, как мне подумалось, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который призвал всех братьев-абхазцев к взаимному уважению и пониманию. Главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека. Конец цитаты. Но кто возразит что-либо против такого пожелания? А вот ряд известных российских политиков отметились намного более конкретными и даже резкими суждениями, от которых раньше в Москве в аналогичных случаях обострения борьбы абхазских элит предпочитали воздерживаться. Так, давнишний друг Абхазии, государственный и политический деятель Сергей Бабурин написал на своей страничке в Фейсбуке, процитированное затем одним из абхазских СМИ. «Зря Рауль Джумкович пошел на второй срок. Надо было слушать земляков, а не северных доброхотов, у которых свои корыстные интересы». Конец цитаты. Тому же Фейсбуку доверил свои мысли, воспроизведенные затем в российских СМИ, лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ и шестикратный кандидат в президенты России Владимир Жириновский, который тоже, как оказалось, доволен отставкой Хаджимба. Но не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно, и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка. Зачем навязывали? Конец цитаты. Скорее всего, Владимиру Вольфовичу вспомнился эпизод 30 сентября 2004 года, когда в день победы в Отечественной войне народа Абхазии и за несколько дней до первых в истории страны альтернативных президентских выборов кремлевские политтехнологи устроили на переполненном республиканском стадионе в Сухуме грандиозную пиар-акцию в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Рауля Хаджимба с участием звезд российской эстрады и известных московских политиков, обернувшуюся грандиозным скандалом и конфузом. Абхазские избиратели в своей массе приняли в штыки такой политический навязчивый сервис. Но, во-первых, это было не 10 лет назад, а более 15. Во-вторых, Жириновский скромно умолчал, что он сам играл в том политшоу одну из первых скрипок. И, наконец, любопытно было увидеть реакцию на события в Абхазии, которая наблюдалась в грузинском обществе. Мне поначалу показалось очень неожиданным, что по свидетельству некоторых тбилисских журналистов в Грузии многих произошедшая в Абхазии бархатная революция вызвала зависть. И впервые часть грузинского общества захотела в чем-то подражать абхазам. Конец цитаты. Это был явный диссонанс с тем, что внутри самого абхазского общества, независимо от политических симпатий и антипатий, сами по себе две штурмы зданий с битьем оконных стекол и погромами кабинетов восторга совершенно не вызывают. А потом вспомнил, как и у нас в Абхазии после ереванских событий весны 2018 года многие долго восхищались Николом Пашиняном, а кое-кто даже придумал несуществующую фамилию на абхазский лад – Пашинянба, размечтавшись о появлении лидера, который мог бы провернуть и у нас такую же бескровную, бархатную революцию антикоррупционной направленности. Ясно, что это были люди, недовольные властью. Такие нашлись тогда и в Грузии, и даже в Азербайджане. Применимо ли к абхазским захватам здания администрации президента мая 2014 и января 2020 годов понятие «бархатная революция»? Может быть и да, если иметь в виду, что в ходе их не было жертв и стрельбы, хотя пострадавшие физически все же были. Но, к слову, революция вообще в абхазском обществе в течение этого века отношение было настороженное и негативное, особенно в связи с появлением на постсоветском пространстве понятия «цветные революции». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Некруглый стол», за которым мы обсуждаем ситуацию в Абхазии уже с абхазскими экспертами, гражданским активистом Роином Агарба и представителем общества инвасодействия Алхасом Тхагушевым. О том, кто затеял абхазскую революцию, кто провел и кто воспользуется ее плодами, с ними говорил Вадим Дубнов.
Роин, я бы хотел наш разговор начать с вашего поста в Фейсбуке, в котором вы призвали своих детей не возвращаться в республику после того, что случилось. Все действительно так плохо?
Ну, знаете, во-первых, это была моя эмоциональная реакция на происходящее. То есть можно, в моем понимании, можно высказывать протесты, можно выступать против власти, но тот вандализм, который совершила наша молодежь, к сожалению, совершенно не устраивает меня и общественность в Абхазии. И поэтому я и призвал детей. Такое ощущение, что сложилось, что большая часть именно той активной молодежи, которая должна и влиять, естественно, на общественно-политическую жизнь в стране, они могут вот таким методом, вот таким способом творить и крушить и проявлять самые высшие формы вандализма.
Алхас, вы участвовали в прошлом «Некруглом столе», и вы довольно резко говорили о ушедшем ныне уже президенте Хаджимба, о той власти, которая на тот момент была и которой теперь нету. При этом у меня складывается впечатление, что восторга от этой революции не испытывает никто, даже те, кто предъявлял такие жесткие требования и претензии к Хаджимбе. Как вы относитесь к тому, что случилось?
Я, конечно, не согласен с такой оценкой на события, которые здесь высказал Роин. Безусловно, происходили какие-то вещи, которые лучше бы и не было, но совершенно очевидно для меня, что власть ситуацию довела до вот такого состояния. И я прежде всего возлагаю всю ответственность на то, что случилось, именно на неадекватные действия власти. То есть, что касается, например, этих событий, когда там выбиты были окна, стекла и двери, видимо, вот это имеет в виду Роин. Это никогда не хорошо, это не хорошо было ни в 2004 году, ни в 2014, ни в 2020. Но мы должны понимать, что каждый раз является причиной подобных действий. К великому сожалению, да, власть в разное время как бы допускает какие-то ошибки. Другой вопрос, какие варианты выхода из этой ситуации могут быть. Нет такой ситуации, когда люди вот сами взяли и придумали кризисную ситуацию. Когда вы вспоминаете прошлый эфир, я вам совершенно точно говорил, что есть большие проблемы с легитимностью того человека, который ушел сейчас в отставку. Вот где истоки этого кризиса и этих проблем. Конечно, всегда можно вспомнить и 2014 год, и ребят, которые потом по полгода лечились из силовых структур после захвата вот этого же самого здания. Зачем это, зачем усугублять, когда понятно, что ни один сотрудник силовых органов, в общем-то, не пострадал. Есть выбитые окна, есть выбитые двери, это очень нехорошо. Но также мы должны понимать, что есть и решение суда, совершенно законное правовое решение суда, которое отменяет итоги выборов.
Ахас, мы поговорили про истоки. Теперь бы я хотел поговорить про движущие силы. А Ахра Авесба соответствует этим представлениям о политических реалиях и о политических векторах?
К сожалению, это всегда нехорошо, когда вот толпой решаются такие вопросы. Всякий раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда политическая элита не находит легальных, разумных каких-то форматов разруливания таких ситуаций. И это приводит вот к этому. Для меня это как-то странно называть это все революцией. Хорошую формулировку дал Тенгиз Дёпу. Это увольнение президента, который не справился с ситуацией.
Роин, что это такое? Какую бы вы формулировку предложили?
Хас во многом прав. Я с ним согласен, что это нехорошо и так не должно было произойти. Но опять-таки, когда он сравнивает с 2014 годом, все-таки чуточку отличается от 2014 года, хотя формулировка та же самая. Да, революция есть революция. Почему судебный процесс не начался в течение сентября месяца? Тут ответственность надо перекладывать еще и на оппозицию, которая тоже бы соучастница нагнетание ситуации. И потом другой момент, что да, мне кажется, что как раз таки движущиеся силы оказались именно те ребята в основном костяке. И сам Ахра утверждает, и я помню, что он также был участником 2014 года. То есть фактически можно сказать, что одни и те же силы. И поэтому я считаю, что такая же революция, как и революция 2014 года. То есть получается, что если существует политическое разногласие между политическими силами, то можно привлечь улицу. Вот это и есть опасность. И вот про эту опасность я и говорил, обращаясь к собственным детям, что пока им нет места у себя на родине.
Алхас, Хаджимова обвиняли в том числе и в том, что он чем вынужден был делать ставку на достаточно криминальную среду. Да. Можем ли мы быть уверены, что эта опасность избегут те, кто придет после Хаджимова? Учитывая то, что они придут к власти во многом благодаря этой улице.
Улица разная бывает, мотивация разная бывает. То есть на последних выборах упрек был в сторону господина Хаджимова в том, что близкие к нему люди обращались к этой среде для того, чтобы разрулить ситуацию с его переизбранием, так скажем. Вы знаете, это чьи-то домыслы, которые никем не доказаны. Такие упреки в публичном поле высказывали и представители оппозиции. В значительной мере я могу сказать, что по моим ощущениям это происходило именно так, но это не доказанный факт. Доказанным фактом является наличие посаженного человека, который был сотрудником охраны президента и подозревается, уже сидит обвинен, фактически предварительно вот идет следствие по поводу этого тройного известного убийства, понимаете? То есть слабый президент, плохо контролирующий ситуацию. И люди, которые в его окружении, понимаю, они пользовались этой слабостью. Скажем, случилось это убийство. Что мешало этой власти, тому же Хаджимова, очень быстро отреагировать, произвести какие-то перемены, кого-то уволить, показать, что он контролирует ситуацию даже сейчас. Не было никакой адекватной реакции власти. Нужно же понимать, каким образом вот эти люди появились у администрации президента и каким образом все эти волнения произошли. Люди задавали сложные вопросы. Тот же председатель Совета Безопасности, та правая рука Рауля Хаджимова сейчас, который искал здесь украинский след и делал другие какие-то странные заявления по поводу силового разгона митинга и так далее. Я говорю о Мухаммеде Килба. Когда человека, который подозревается в похищении, отправляют под домашний арест, это делается при вот этой самой власти. Понимаете, там целая череда событий, которые показывали, что вот именно этот президент, именно его окружение, понимаете, потворствует этим вещам. Я надеюсь, что будет следствие, и люди разберутся, наконец, что там было. Но я бы не говорил о том, что те люди, которые сейчас приходят, например, во власть, кто это будет, мы не знаем, во-первых, это Абхазия. Тоже никто не знал, что, например, там всеми правдами и неправдами, да, вот такой результат мы получим на прошлых выборах. Поэтому здесь сейчас говорить о том, что оформилась некая группа людей, которые двигают там кого-то во власть, тот же Ахра Авесба, ну, я бы сказал, что это огромное преувеличение. То есть есть течение обстоятельств. Этот человек является родственником одного из погибших людей вот в этом громком убийстве. Вот конкретная завязка, вот что явилось триггером. Но фактически эти проблемы копились годами. И на сегодняшний день, как бы, если мы сравниваем эти события, например, 14-го и вот нынешнего года, ну, я вам скажу, я там недалеко находился и тогда, и сейчас.
И я видел, что, там, скажем, на этой площади находился Рауль Хаджиба тогда с людьми, которые штурмовали администрацию президента, и остальные лидеры оппозиции на тот момент. А в данной ситуации лидер оппозиции, спешно узнав об этих событиях, летел из Москвы. То есть, если мы говорим, скажем, о том же Аслане Бжане, который вдруг узнал, что такое развитие событий, а другие лидеры оппозиции сидели в суде. Это немножко другая история. Отличие от 2014 года – это законное правовое решение.
Роин, это действительно странная революция. Непонятно, кто в ней победил. Не считали же победителем Ахру Авицба?
Да я не знаю. Мне кажется, что проиграли все. Проиграла страна, проиграла. Мы постепенно уже приобрели статус такой страны, где власть можно в любой момент сменить, и 150, 200 или 300 человек могут власть сменить.
Оппозиция выиграла?
Оппозиция проиграла с этими событиями, когда вот это все произошло. Потому что люди увидели, что когда руководители оппозиции говорят, что мы не сможем их остановить, но действительно это плохо. Если человек становится во главе уже, да, движущийся такого локомотива и пытается вырулить ситуацию, и в это время, когда больше было похоже на шантаж, что если этого не произойдет, то мы не сможем толпу остановить. И все эти дни, честно говоря, от оппозиции не слышал, что она тоже берет на себя ответственность, часть хотя бы ответственности. Они только говорили о том, что может быть произойти хуже и хуже. Это первое. Еще то, что я хотел добавить, как прокомментировать Алхаса. Да, он прав. Подвели правоохранитель. В первую очередь Генеральная прокуратура. И не надо забывать, что генерального прокурора как раз таки предложила оппозиция в 2016 году, когда сменили генерального прокурора. То есть это протеже оппозиции. И еще, и настолько мне известно, вот этот Ахалая, который арестован, настолько мне известно, он бывший ГСОшник. А его родной брат, да, он действительно на действительной службе в охране президента находится.
Алхас, получается, это такая невеселая картина. Улица сама по себе, вроде бы, получается, свергла власть и предложила расчищенное место неизвестно кому. Есть фавориты? Есть какой-то вариант нового переформатирования пространства?
Это главный вопрос сейчас, потому что, понимаете, смена там одного лидера на другого без изменений в системе существующей мало к чему приводит. Печальный итог президентства господина Хаджиба, он в том числе, на мой взгляд, вот такой итог закономерный. Почему? Потому что это повестка реформ. Он обещал реформы, перераспределение полномочий в пользу парламента, судов и разгрузки, значит, президентской власти. Непометной, абсолютной. Этого не сделал. И многие другие реформы, в том числе и правоохранительная система. И это все ударило в итоге по нему. Для нового, любого избранного человека, кто он будет, мы сегодня совершенно точно не можем сказать. Мы точно можем сказать, что Хаджиба вроде бы заявил, что он не будет выдвигаться. Пан Бжания заявил, что будет выдвигаться. Видимо, еще кто-то будет, в том числе и кто-то от лагеря, который представлял раньше господин Хаджиба.
А кого вы видите, да, среди возможных неожиданных фигур, возможных фаворитов?
Насчет неожиданных не знаю, но я так понимаю, что есть какие-то президентские амбиции у нынешнего мэра Сухума Кана Кварче. Мне кажется, он особо и не скрывает своих амбиций президентских. Ну, у нас вот Леонид Дзявшко, например, бывший министр внутренних дел, он в прошлый раз баллотировался и набрал какой-то процент, не помню сейчас, 7, то ли 8% голосов. Он уже заявил, что будет участвовать. У нас вообще с желающими поучаствовать в выборах дефицита мы не испытываем. Проблема в другом, в реальной повестке, в реальных переменах. И если вот вы называете эти события революцией...
Это не я называю, нет.
У нас передача здесь прозвучала несколько раз. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это были какие-то такие изменения, которые сменят систему. Пока я могу испытывать некий осторожный оптимизм по поводу того, что, наверное, бандитизма, вот откровенных бандитов, преступников, убийц не будет во власти, да, не будет людей с корочками силовых структур, которые там идут, похищают людей, идут, убивают кого-то. Вот эту проблему, я надеюсь, мы все же решим почти наверняка, потому что вот это было основное возмущение людей, в общем, к чему это привело. А что касается остального,
будут ли реформы проведены, но очень надеюсь, что будут наконец. Потому что если следующий президент опять будет вести себя так же, как Хаджимба, да, пообещает что-то или не пообещает, но ничего не изменит в существующей системе, опять решит, что он единолично будет в этой стране решать все, ну, я думаю, итог будет приблизительно такой же, как и с господином Хаджимбой. Вообще это вызов всей политической элите. То есть особо большой разницы вот между теми, кто сейчас там идет во власть, кто был во власти. Я, в общем, пока не вижу. Исходя из того, сколько людей вообще участвует во всех этих событиях, понимаете, в основном вся масса основная людей, да, граждан, они отстранились от всего. Они каждый раз, вот из года в год, люди все меньше верят политическому классу в Абхазии. И, к сожалению, последние 5 лет произошел действительно явный такой обвал. И плюс еще мы получили в чистом виде криминал, вот совершенно под носом у президента.
Экспертами в нашем некруглом столе выступили гражданский активист Роин Агарба и председатель общества инва-содействия Алхаст Хагушев. С ними беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина 9 вечера. Краткий выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона будут защищать от импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом. 73-летний Кеннет Старр и 59-летний Роберт Рэй присоединились к команде юристов, защищающих Трампа. Вместе с ними к команде присоединился 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого голливудский продюсер Харви Ванштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксер Майк Тайсон и американский футболист О'Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены. Возглавит защиту Трампа юрист Белого дома Пэт Сиполона и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. К ним позже присоединится бывшая генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди. Рассмотрение дела действующего президента США начнется в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге. Им предстоит ответить на вопрос, виновен ли Дональд Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. В случае положительного ответа президент может быть отрешен от своего поста. Большинство в Сенате принадлежит республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинения в Конгрессе. Аналитики полагают, что Трамп будет оправдан. Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Клинтона обвиняли в лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию после того, как его уличили в сексуальной связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински. У здания администрации президента в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает МБХ Медиа. Поправки в нее предложил президент России Владимир Путин. Для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов. Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне он написал в Фейсбуке, что, по его мнению, Путин совершил конституционный переворот. Одиночные пикеты по закону не требуют согласования. Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году. Многие эксперты считают, что с помощью поправок Владимир Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президента России из-за того, что Конституция запрещает ему эту должность более 2 сроков подряд. У Генеральной прокуратуры Грузии сегодня был задержан глава Центра реформирования правоохранителей Звиат Куправа и еще одно лицо, как сообщили Интерпресс Ньюс в Министерстве внутренних дел. Задержание произошло в административном порядке в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Звиат Куправа вместе с единомышленниками проводил акцию прокуратуры и протестовал против возможного возвращения на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он выбросил во дворе прокуратуры кроссовки. За этим последовала стычка между ним и правоохранителями.
Эхо Кавказа. Новости.
17 января группа молодых людей, жителей Ткварчели, пришла на прием к ИО главы администрации города Аиде Чачхале и потребовала ее отставки. Об этом сообщила нужной газете сама Чачхале. «Они сказали, что терпели меня 5 лет, и терпение у них на исходе. Еще 2 месяца они меня терпеть не собираются в связи с тем, что я могу оказывать давление на ход выборов», — рассказала Чачхале. «У нас есть исполняющие обязанности президента. Как он решит, так и будет. А под давлением кого-либо либо я уходить не собираюсь», — сказала глава администрации. Она отметила, что слышала о том, что давление оказывается и на других глав администрации, но подтвердить или опровергнуть эту информацию она пока не может.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В начале этой недели экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отметился скандальными заявлениями. К примеру, в одном из интервью он прямо заявил, что готов идти на любые жертвы ради свержения Бедзина Иванишвили. И сказал, что 20 июня оппозиция упустила момент для свержения режима Иванишвили. МВД Грузии начало следствие по статье о попытке свержения государственной власти силовым путем. С подробностями из Тбилиси Иракли Орагвелидзе.
Уже несколько дней Михаил Саакашвили в социальных сетях и СМИ критикует методы и результаты правления грузинской мечты. Спектр тем чрезвычайно широк, от вопросов внешней политики до водоснабжения горнолыжных курортов Грузии. Экономика Грузии, по его мнению, уже отстала от Армении. Также от взгляда экс-президента не ускользнула тема повышения пенсии. Одним из таких заявлений заинтересовалась генпрокуратура. Правоохранительные органы начали следствие по той части интервью Саакашвили телекомпании «Мтавари», где он высказал свою точку зрения по поводу беспорядков 20 июня. «На мой взгляд, тогда момент был упущен. Это не то, что у кого-то был сговор. Просто Бедзина Иванишвили сам вызвал своей наглостью негативную реакцию народа. Сегодня оппозиция готова на все. Я лично готов пожертвовать собой до последней капли моей крови. Грузинский народ последует за нами, когда увидит, что лидеры жертвуют собой до конца». Вице-спикер парламента Гея Вольский прямо заявил, что Саакашвили намерен вернуться в власть исключительно силовым путем. «Ничего нового в его заявлениях нет. В 2014 году он призывал к революционному захвату власти в эфире телекомпании «Рустави-2». Методы его наздвижения также не претерпели изменений. Силовой захват ключевых зданий усилиями молодежных бригад, блокирование парламента и точечные диверсии в отношении экономики Грузии, вплоть до срыва туристического сезона. Это звенья одной цепи по общей дестабилизации обстановки, где оппозиция попытается взять реванш за 2012 год», — заявил политик. Наблюдатели не увидели ничего из ряда вон выходящего в последних высказываниях экс-президента. Другое дело, какую в этот раз они преследуют цель. Политолог Гея Хухашвили считает, что призывы экс-президента льют воду исключительно на мельницу правящей партии. «Саакашвили известен своей эксцентрикой и скандальными выступлениями, зачастую повышающих рейтинг власти. Однако правящая партия уже набила оскомину манипуляциями на эту тему, и у большинства общественности тема кровавых 9 лет уже не находит никакой поддержки. Нравится кому или нет, исходя из его натуры, он продолжит транслировать свои мысли посредством СМИ. Нравится нравится, кому это или нет. В свою очередь, политолог Вахтанг Дзабирядзе высказал мнение, что всплеск активности Михаила Саакашвили нарушает единство не только оппозиционного спектра, но и его собственного политического объединения «Сила в единстве». Эти пропагандистские заявления «Грузинская мечта» используют в своих целях, и это же разобщает единство тех 30 партий, которые тематически сотрудничают над темой пропорциональных выборов. Разумеется, на этом фоне нет шансов на то, чтобы эти партии пошли на выборы единым блоком. Но, по всей видимости, Саакашвили именно этого и добивается. Кроме того, он отдаляет от себя мелкие партии, состоящие с нацдвижением в политическом объединении. От них мало толка, а в случае успеха на выборах с ними придется делиться мандатами, что, видимо, его не устраивает. В целом, по словам Вахтанга Дзабирадзе, последние действия Саакашвили поляризуют общество, сужая его выбор в направлении двух политических сил – грузинской мечты и нацдвижения, исключая тем самым внимание политическим субъектам среднего звена. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему революции в связи с событиями в Абхазии поднимает и политолог Гия Нодия. Он говорит, что у многих в Грузии этот пример прямой демократии вызвал зависть.
Большинство из нас хочет демократии. Или, по крайней мере, нам так кажется. При этом мы думаем, что хотим чего-то такого, что называют этим словом в западных странах. Но на самом деле представление о демократии, которое воодушевляет многих людей в странах Кавказа, и не только там, весьма отличается от того, что имеют в виду граждане развитых стран. На Южном Кавказе произошла еще одна бархатная революция, на этот раз в самопровозглашенной Абхазии. Я не собираюсь эти события анализировать. Многие сделают это гораздо лучше. Для меня интереснее, что в Грузии они у многих вызвали зависть. Вот это настоящая демократия, то есть власть народа. Нам тоже надо так действовать. На моей памяти это первый случай, когда часть грузинского общества захотела в чем-то подражать абхазам. В чем разница между кавказским и западным пониманием демократии? Последнее ориентировано на институты репрезентации. Существуют органы власти, которые действуют в рамках определенных конституцией полномочий. С другой стороны, существует народ, который эти учреждения контролирует. Но механизмы контроля тоже строго институционализированы. Главный из них, конечно, выборы. Есть и другие механизмы, но они тоже поставлены в определенные рамки. Например, если конкретный гражданин или гражданка хотят более активно, чем рядовые избиратели, влиять на политические процессы, они, как правило, вступают в политическую партию или гражданскую ассоциацию, которые действуют согласно собственному уставу и действующему законодательству. На власть можно воздействовать и путем участия в уличных демонстрациях. Но и последним полагается иметь не только заранее определенное начало, но и конец. Их цель – моральное, психологическое воздействие на политическую элиту, но их участники обычно не предполагают, что могут физически принудить власть принять их требования. Последние годы западные демократии находятся под давлением со стороны усиливающихся сил популизма. Популисты инстинктивно не приемлют процедуры представительской демократии и хотят больше демократии прямой, хотя им трудно конкретно определить, как такая демократия может работать. Однако там усиление популистских настроений считается совершенно правильно признаком кризиса. То, что на Западе называется кризисом, у нас норма. Некоторые из нас знают, что в теории демократия должна работать в рамках представительских институтов, но сердцем нам ближе демократия прямая. Мы привыкли власть народа понимать буквально. Народ – это не сумма индивидов, которые приходят на выборы или вступают в политические партии и гражданские ассоциации, или собираются на площади, чтобы продемонстрировать свою позицию и разойтись. Нет, настоящий народ – это люди, которые физически стоят вместе и не уходят домой, пока власть не выполнит их требований, включая требование отречься от этой самой власти. В истории независимых государств Южного Кавказа пока был один единственный пример нормального перехода власти, который хотя бы на поверхности напоминал то, что происходит в западных демократиях. Это произошло в Грузии в 2012 году, когда президент Михаил Саакашвили выступил по телевидению и сказал, что признает поражение своей партии на выборах и готов передать всю полноту власти другой силе, которой народ на этом этапе доверяет больше. Тогда это было воспринято как политическое чудо, которого никто не ожидал. Остался вопрос, останется ли этот случай единичным отклонением от правила или, наоборот, станет новым правилом. Сегодня многие в Грузии предполагают, что окопавшийся во власти миллиардер ни в коем случае не допустит, чтобы его вытеснили оттуда через банальные кабинки для голосования. Мы еще не знаем, правы они или нет. Пока сияющими образцами истинной народной власти остаются революция роз в Грузии или пархатная революция в Армении. Январские события, самопровозглашенные Абхазией, еще раз подтвердили, что прямая революционная демократия остается для этого региона нормой.
Рассказывал Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии тоже внимательно следили за событиями в Абхазии. Есть ли в абхазском политическом кризисе что-то поучительное для Цхинвали? Может ли самопровозглашенная республика извлечь из этого кризиса уроки для себя? С этими вопросами к экспертам обратился Мурат Гукемухов.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, прошлогодние политические сезоны в Южной Осетии и Абхазии показались ей внешне во многом схожими. И там прошли выборы, в Абхазии президентские, а в Южной Осетии парламентские. В Южной Осетии, как и в Абхазии, накануне выборов произошли события, которые камня на камне не оставили от их легитимности. В Абхазии это отравление одного из фаворитов избирательной кампании Аслана Бжания, из-за чего он не смог принять участие в выборах, а в Южной Осетии ЦИК без видимых причин не допустил к выборам добрую половину кандидатов. Да и подведение итогов выбора вызвало массу претензий, на которые избирком не смог дать внятного ответа. Роднят молодые республики и резонансные противоправные события, которые послужили катализатором политических кризисов. В Абхазии тройное убийство в центре Сухума, в Южной Осетии истязание заключенных в цхинвальской тюрьме. Слава богу, говорит Дина Алборова, в Южной Осетии обошлось без смертей. Да и к парламентским выборам местное общество менее чувствительно, чем к президентским. Политолог подчеркивает, что это лишь взгляд по поверхности на события в Абхазии, но есть очевидные вещи, из которых Южная Осетия может извлечь уроки для себя, говорит Дина Алборова.
Слава богу, что у нас нету таких бурных событий, которые были в Абхазии. Нет тех итогов, но тем не менее здесь потеря легитимности происходит. Недоверие возрастает. Поэтому, когда бывают вот эти громкие заявления от имени народа, тут уже, знаете, общество очень критически относится и болезненно к таким заявлениям, потому что общество уже не то, чтобы от его имени вещать. Это все большие вопросы. И, конечно, я думаю, что абхазские события должны послужить очень хорошим уроком. И власть должна задуматься и сделать выводы, что чем больше сила давления, тем больше сила сопротивления. Это не те методы, которые сегодня можно использовать. Есть другой метод в области переговорного процесса. Это касается как отношений исполнительной и законодательной власти, это касается в общем власти и общества и так далее, и так далее.
По словам югостинского политолога Вячеслава Габозова, он часто слышит от югостинских коллег по поводу событий в Абхазии. Дескать, в Южной Осетии такое невозможно. Не иначе, говорит Вячеслав Габозов, коллеги запамятовали. Такое уже было в Южной Осетии в ноябре 2011 года. Если отбросить местную специфику, то становится ясно, что у этих историй много общего.
Основой и главной причиной вот таких событий, что в Южной Осетии 2011 года, что в Абхазии 5 лет назад и сейчас, это дефицит легитимности тех или иных политических процессов, в данном случае избирательных процессов. И вот такой ситуации, значит, начинают индуцировать в обществе настроение, что нельзя изменить ситуацию, нельзя добиться своих целей законным путем. Это приводит, к сожалению, вот к таким стихийным последствиям, таким не самым лучшим прецедентам.
По мнению политолога, главный урок, который могли бы извлечь и абхазская, и югостинская элиты из этих историй, это необходимость блюсти чувство меры. Надо понимать границы дозволенного и придерживаться их, говорит Вячеслав Габозов.
Надо четко проводить разницу между законностью формально и реальной легитимностью. То есть законность формально достичь можно. Можно изменить избирательное законодательство под себя. Можно на основе формально законных процедур не допустить своих соперников, которые имеют шансы на победу и так далее. Формально это может оказаться законным, но это будет нелегитимно в глазах общества. Власть должна помнить, что формально законные шаги должны быть еще и легитимны в глазах общества. Для того, чтобы они были легитимны в глазах общества, надо понимать общество, надо иметь канал обратной связи с обществом. В том Газдафе, где этот канал эффективно работает, в таком Газдафе никогда не бывает такого рода деструктивных на самом деле моделей смены власти.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Другой юго-осетинский сюжет. Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия рассматривала вчера кассационную жалобу прокуратуры на оправдательный вердикт Схинвальского городского суда в отношении гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миарекишвили. Решение суда сама активистка восприняла как начало нового скандала, который может оказаться громче прежнего. За событиями следила Ирина Келихсаева.
Еще 16 октября 2019 года Схинвальский городской суд вынес решение о прекращении уголовного преследования Тамары Миарекишвили и предоставил ей право на реабилитацию. С Миарекишвили в третий раз сняли обвинения в клевете в адрес правящей партии «Единая Осетия» и двух статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с незаконным приобретением югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. Речь шла о заявлении на имя государственных органов республики об отказе от грузинского гражданства. Однако сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение Схинвальского городского суда, которую сегодня рассматривала коллегия судей Верховного суда Южной Осетии под председательством Виолетты Хачировой. Один из судей коллегии, Алан Кибилов, зачитал претензии прокуратуры, которая посчитала выводы городского суда необоснованными. Сама гражданская активистка уже в который раз указывала судьям на политические мотивы ее преследования.
Сидела, слушала. Вообще часто в отношении паспорта, и точно я помню, в сентябре, по-моему, прямо на суде, перед судом, перед прокуратурой, одна свидетель прокуратуры признала, что является одновременно гражданином Южной Осетии и гражданином Грузии. И она описала, как гражданство Грузии сохранило, но я не слышала, что против него кто-нибудь возбудил уголовное дело. И это доказательство того, с чего началось первое возбуждение уголовного дела, это доказательство того, что идет давление против меня, как на гражданскую активистку, которая освещает жизнь района, не так, как власть желает, и больше ничего.
В этой связи, сказала в беседе с «Эхом Кавказа» после суда Тамара Миарекишвили, кажется странным, что у правоохранительных органов Республики Южная Осетия нет вопросов к одной из тех, кто подавал на нее в суд по статье о клевете в адрес партии «Единая Осетия» Эльзы Кисиевой.
Меня очень удивляет, что вот почти 50 судебных процессов в разных инстанциях, в разных годах прошла, и ни один раз не услышала голос потерпевших. Особо я хотела, чтобы на суде хотя бы один раз потерпевшая Кисиева Лза Пачукашвили Майя, это одно и те же человек, которая не сотрудничала с юго-осетинскими правоохранительными структурами, зато она в течение этих годов свободно со своим желанием сотрудничала с правоохранительными органами Грузии, которые, мои информации, тоже возбудили уголовное дело в отношении меня и Кисиева Лза Пачукашвили Майя. Для них стала как свидетель прокуратуры против Республики Южная Осетия, против структур Республики Южная Осетия. И, как мне говорят, она четко описала, кто дал поручение отомстить Тамару Миарекишвили, кто написал на место них заявление. И она сказала, что ничего против меня она не имеет. Просто заставили, и поймите, это наша работа, мы в партии работаем. И это не было единственный не раз показания Кисеевой. По моей информации, он минимум 5 раз сотрудничал с прокуратурой Грузии, которая непонятно, но до сих пор не предъявила никому обвинение, несмотря на то, что она конкретнее лица назвала. Назвала Анатолия Бибилова, назвала Джагаева, а исполнителем всех этих дел Гурдзиеву Давида.
В ходе заседания коллегии судей Верховного суда Мирахишвили действительно были заданы вопросы, касающиеся обвинения ее по статьям 327, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, использование заведомо ложного документа, заявление об отказе от грузинского гражданства, и статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное приобретение официального документа, предоставляющего право на получение паспорта гражданина Южной Осетии. Ее адвокат Икрамжан Раматов прокомментировал уже в который раз и эти статьи обвинений.
Да, касательно использования подложного документа. Интересный факт. Я первый раз, например, более, может быть, 30-летним практиком услышал, что обыденное заявление человека о прощении государственного органа о выдаче паспорта может являться документом, то есть официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится официальным, официальным документом. Заверяет что? Нотариус что заверяет? Она подтверждает, может быть, тогда нотариуску надо было привлечь, почему она не проверила. Она просто заверила ее подпись. Личность удостоверила и заверила ее подпись. Все. А что, она стала государственным документом? В этой части я даже полагаю, что решение, так скажем, оправдательного приговора является законом. В части 324 уголовного кодекса. Приобретение документа. Приобретение паспорта. Что у нас незаконно она приобрела паспорт? Она у кого-то приобрела? У постороннего гражданина или у организации, так скажем, полномоченного органа получил паспорт? А тот орган, который выдает, он имеет право проверять сведения, которые она предоставила. Так вот, надо было осудить, наверное, тех лиц, которые выдали, не проверили соответствующую информацию и выдали паспорт. Может быть, халатность в их действиях усматривается?
Решение коллегии на самом деле было предсказуемым и для адвоката Миракишвили, и для нее самой. Согласившись с доводами Цхинвальского городского суда по статье о клевете, судьи Верховного суда переслали на пересмотр в суд первой инстанции обвинения прокуратуры, которые касаются получения паспорта гражданина Республики Южная Осетия, продолжает Тамара Миракишвили.
Осталось мне впечатление, что они хотят выдворить меня из моего дома. И так что пусть выдворят Кисееву сначала, которая против Анатолия Бибилова дала показания и ведомство Джагаева. И потом я подумаю, пойду или нет. Ни в коем случае, как бы меня не выдворили, умру в этом. Это не государство, это какой-то произвол. То, что я прошла все эти годы, это никак не доказывает, что это государство.
Спустя 2 года и 6 месяцев бесконечных судебных заседаний, говорит активистка из Ленингора, она собирается и дальше защищать свои права. Неделю назад она подала заявление в местный отдел милиции после факта преследования и очередной порции оскорблений со стороны руководителя региональной партийной ячейки «Единая Осетия» Спартака Дряева. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В завершение юго-осетинской темы нашей программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» продолжает подводить итоги 2019 года. В первом номере 2020 года издание публикует рейтинг событий и явлений года прошедшего. События года по версии еженедельника – это выборы в парламент республики. Впервые после 2009 года выборы вновь прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. При этом наплыв желающих стать народным избранником был невероятно высок. И в первую очередь по причине необязательной, как ранее, привязки к политической партии. Ситуация вокруг осетинского селения Цнелис – это нерв года, а стабильность года – ситуация с восстановлением Южной Осетии. Этот момент мы выделяем уже не первый год, поскольку считаем, что главное – это сохранение стабильности именно в вопросах восстановления. То, что и минувший год в плане восстановления Южной Осетии также необходимо занести в зачет, несомненно. Пишет издание. Выделила республика и слова президента России Владимира Путина о геноциде осетинского народа 1920 года, которые он сказал, общаясь с журналистами, и сделал развернутое пояснение данной страницы истории, фактически назвав трагедию 1920 года геноцидом осетинского народа со стороны Грузии. После этого лед в данном вопросе наконец тронулся. В России и Южной Осетии были созданы соответствующие комиссии, прошли ряд заседаний. А сам 2020 год указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в связи со столетием геноцида был объявлен годом памяти, отмечает республика. Все СМИ Южной Осетии следят за событиями в Абхазии и публикуют комментарии осетинских экспертов и политиков. Газета «Южная Осетия» публикует комментарии замглавы администрации президента Южной Осетии Алана Джусоева. По его мнению, произошедшее в Абхазии – это результат недоверия общества к власти. Как отметил эксперт, в Южной Осетии таких процессов нет в силу менталитета общества, традиций и так далее. Но, по его словам, Южная Осетия как государство должно сделать выводы из чужих ошибок. Нам необходимо быть более осмотрительными, выстраивать устойчивые внутриполитические отношения со всеми политическими силами, реформировать и улучшать политическую составляющую и ценить то, что мы имеем. Непозволительно, чтобы власть менялась революционным путем. Это никогда ни к чему хорошему не приводит, резюмировал Алан Джусоев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.